Выпуск новостей подготовила Светлана Павлова, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице сейчас плюс 5 градусов, солнечно, днем до плюс 17. В Санкт-Петербурге плюс 6, пасмурно, возможны осадки. В этом часе утренней программы «Время свободы». В Праге идут последние приготовления перед подписанием договора о стратегических наступательных вооружениях. Почему Россия накануне этого события заявила, что может сразу же выйти из договора? Культура. В Петербурге открылась уникальная выставка фотографий бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. И вернемся к обсуждению с вами, уважаемые слушатели, главной темы сегодняшней утренней программы «Время свободы». Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Сегодня память польских офицеров, расстрелянных 70 лет назад сотрудниками НКВД, почтят премьеры Польши и России Дональд Туск и Владимир Путин. Главная тема этого часа нашей программы – завтрашние события в Праге, где президенты России и США должны подписать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. В чешской столице идут последние приготовления. Сегодня вечером сюда приедет президент России Дмитрий Медведев, а утром в четверг – Барак Обама. Из Праги передает наш корреспондент Александр Вагнер.
Туристов, прибывших в эти дни в чешскую столицу, ждет разочарование. Главная достопримечательность города, Пражский град, будет закрыта 7 и 8 апреля. В среду вечером здесь состоится встреча президента России Дмитрия Медведева и президента Чехии Вацлава Клауса, а днем позже – церемония подписания договора о стратегических наступательных вооружениях, сокращающего американские и российские запасы межконтинентальных ядерных ракет. О том, почему именно Прага была выбрана как место подписания этого договора, говорит Либор Дворжак, пражский политолог и журналист.
По всей видимости, особенно для господина президента Обамы, конечно, есть какая-то символика, очень, я бы сказал, выразительная, поскольку он именно здесь, именно год назад, произнес свою историческую, можно сказать, речь, в которой говорил о ядерном разоружении. Так что для нас его приезд буквально год спустя является очень, я сказал бы, естественным. Это во-первых. А во-вторых, насколько нам известно из чешских дипломатических источников, когда американская сторона предложила кандидатуру Праги как города, где будет подписан этот договор, то российская сторона согласилась, хотя, насколько я знаю, российская сторона не имела бы ничего против, если бы этот договор подписывался, например, в том же Киеве.
Подобный договор в Чехии подписывается впервые. Может ли Прага в будущем стать европейским посредником?
По всей видимости, Прага никогда, наверное, не сможет стать дипломатической столицей европейского, так сказать, формата, типа, скажем, Вены или там Женевы, потому что она не является столицей нейтрального государства. Но, с другой стороны, для нас, конечно, очень приятно, что такое мероприятие происходит именно в Праге.
Накануне глава полиции Чехии Ульдрих Мартину заявил, что в эти дни будут приняты дополнительные меры безопасности, а улицы Праги будут патрулировать около 5000 полицейских. Кроме Барака Обамы и Дмитрия Медведева, в чешскую столицу приедут представители 10 стран Центральной и Восточной Европы, которые после подписания договора о стратегических наступательных вооружениях примут участие в дискуссии с американским президентом. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
За два дня до подписания в Праге российско-американского договора о сокращении стратегических наступательных вооружений министр иностранных дел России Сергей Лавров пригрозил, что Москва выйдет из него, если, цитирую, «размещенные США элементы противоракетной обороны окажут существенное влияние на эффективность российских ядерных сил». Американские планы по развитию ПРО имеют несколько этапов. Пока речь идет о размещении на территории Болгарии и Румынии элементов этой системы, которые, как считают в Москве, сами по себе не создают рисков для российской безопасности. О том, чего опасается Москва, мой коллега Андрей Шарый побеседовал с московским военно-политическим экспертом Павлом Фельгенгауэром.
Сейчас у американцев, даже если бы они очень захотели, нет технических возможностей и решений, нет технологий, которые могли бы обнулить российский ядерный потенциал. Это просто сейчас невозможно. Это, конечно, все понимают. Опасность видится из Москвы и сейчас, и, как впрочем, и раньше, что нельзя остановить научно-технический прогресс, и что где-то в будущем, там после 25-го года или даже там 30-го года, кажется так, что американцы сумеют развить подобные технологии, и тогда, если захотят, смогут построить настолько плотную и надежную систему противоракетной обороны, что российский стратегический ядерный потенциал может перестать выполнять функцию сдерживания. И вот этого более всего в Москве боятся, потому что тогда, представляется, американцы смогут нам навязывать чуждые нам ценности вроде демократии, свободы слова, ответственного правительства, чтобы на соседи, скажем, не нападали, как на Грузию.
Судя по тому, как сейчас развивается вот этот проект региональный, или как угодно его можно называть, противоракетная оборона с размещением ее элементов теперь в Болгарии и Румынии, можно судить о планах США действительных по развитию этой структуры?
Нет, ну сейчас они на основе сухопутной системы ТАД и морской системы Standard Missile 3 создают как бы систему, которая сможет при необходимости защитить Европу от иранских ракет средней дальности. Поскольку у России ракет средней дальности вообще нет, они ликвидированы как российские, так и американские по договору 87-го года, бессрочный договор. И поэтому то, что американцы сейчас развертывают, оно России угрожать по определению не может. Тут опять же боятся, что со временем эти вот системы, которые сейчас региональные или системы театра военных действий, могут развиться, стать лучше и со временем приобрести возможность сбивать стратегические ракеты. То есть Россия опасается не сегодняшнего дня, даже не завтрашнего, а послезавтрашнего. И хотели бы в Москве более всего, чтобы Америка взяла на себя жесткие обязательства, вот никогда-никогда не создавать системы противоракетной обороны, которые могли бы реально когда-либо обнулить российский потенциал ядерного сдерживания. Ну, то есть, по сути, чтобы Америка вернулась в договор ПАПРО, из которого она вышла в 2002 году. Конечно, мало вероятно, что такое произойдет. В этом из Москвы видится наилучший выход из положения, чтобы американцы взяли на себя жесткие обязательства. Они вот пока не берут.
За два дня до подписания соглашения, над которым стороны работали много месяцев, и которое и в Москве, и в Вашингтоне было воспринято как существенный шаг по ядерному разоружению, Москва сочла необходимым предупредить партнера о том, что уже она из этого договора может выйти, если Америка поведет себя не так. Зачем это все делает, такие жесткие заявления, прямо накануне подписания договора?
Ну, это, конечно, политическое заявление, причем рассчитанное на внутреннее потребление. Суть международного права в том, что любая суверенная страна может в любой момент выйти из любого договора. И каждое суверенное государство имеет на это право. Выходить из этого договора большого смысла для России нет, потому что он скорее больше выгоден России, чем Америке. Это у России проблемы с тем, что она и так фактически находится в процессе постепенного, но постоянного ядерного разоружения, потому что мы не можем поддерживать уже больше советские системы доставки, а создавать новые российские, там возникают большие проблемы, как с ракетой «Булава» проблемы вообще, так и, в общем, с ракетой «Метополь», там вроде с «Тополем» так все в порядке, с другой стороны, сделать больше, чем только 4 от силы 7 в год в Новоткинском заводе у нас не получается. И нам очень важен договор, в котором будет записано, что американцы будут снижаться вместе с нами, потому что у них проблем с поддержанием нынешнего уровня ядерных вооружений нет никаких.
Говорил военно-политический эксперт Павел Фельгенгауэр. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Киргизии оппозиция обещает продолжить сегодня акции протеста, несмотря на то, что власти угрожают жестко их подавлять. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский продолжит сегодня давать показания в суде, где рассматривается второе уголовное дело против него. Премьер-министры России и Польши отдадут сегодня дань памяти жертвам Катыни. В больницах остаются 82 пострадавших в результате терактов в московском метро. Президент России Дмитрий Медведев, прибывший с визитом в Братиславу, примет сегодня участие в торжествах, посвященных 65-летию освобождения Словакии от фашизма. Официальные курсы валют. Доллар 29 рублей 24 копейки, евро 39 рублей 25 копеек. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Свободы» повтор программы «Время гостей». Гостем ведущего Михаила Соколова на этот раз был вице-спикер Государственной Думы России, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных новостях культуры. В Петербурге в музее Достоевского открылась уникальная выставка фотографий известного бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта «Верность изображений». На этой выставке побывала наш корреспондент Татьяна Вольская.
Все, кто знает и любит творчество Рене Магритта, вспоминают его таинственные работы. Ну, хотя бы комнату с облачным небом вместо потолка, крошечной мебелью и огромным бокалом, расческой и спичкой. Или корабль-призрак, сотканный из волн. Или сын человеческий с зеленым яблоком вместо лица. И, конечно, живые ботинки с голыми пальцами. Все это, конечно, мир снов. И когда заглядываешь в него, понимаешь, что взгляд упирается в некую декорацию, в нарисованный очаг на дверце в каморке папы Карла. А настоящий театр там, далеко за дверцей, только ключика у нас нет, и никто нам его не достанет. Но когда появляются доселе неизвестные фотографии, сделанные самим художником, всегда вспыхивает надежда. А вдруг? А вдруг удастся заглянуть за холст, понять, почему на этой картине рядом с мужчиной спокойно стоят рыба и птица в человеческий рост, а на той бутылка заканчивается не горлышком, а морковкой, и кто живет в слишком ярко освещенном доме на берегу пруда? Конечно, заглянуть за холсты не удается, конечно, это иллюзия, но очень волнующая. Тем более, что многие из этих черно-белых фотографий, сделанных Рене Магриттом между 1928 и 1955 годами, сами похожи на ребусы. Взять хотя бы эту странную мужскую фигуру, стоящую лицом к стене, подпись «Смерть призраков», говорит заместитель директора музея Вера Берон.
В прошлом году Генеральное консульство Бельгии помогло нам в проекте, который я давно мечтала сделать. Это была выставка, посвященная Брелю, совершенно замечательному поэту, певцу. А в этом году, когда Генеральное консульство мадам Ракас предложило нам вот эту выставку фотографии Рене Магритта, нам показалось это тоже очень интересно, потому что мы все знаем его как художника, а фотограф Магритт нам вообще был неизвестен. Привлекало и то, что эта выставка никогда в России еще не была представлена. Но в любом случае, это время, эпоха, 30-е, 40-е годы, это очень интересно. И взгляд такого художника, каким был Магритт, такой взгляд сюрреалиста на обычную нашу жизнь, был интересен.
Что же мы видим на этих фотографиях? Конечно, собственное лицо художника, его жену Жоржет, ближайший круг друзей, среди которых писатель-сюрреалист Луис Кутенер, обычные повседневные ситуации, но в слегка необычном ракурсе.
Я думаю, что здесь можно найти какие-то отголоски его работы. Ну, видно, что где-то вот он рисует портрет жены и, видимо, делает фотографию одновременно.
Вот фотография «Каменная звезда». Четыре фигуры лежат головами друг к другу на галечном пляже. Вот обед. Трое мужчин старательно грызут прямоугольные булыжники, которыми обычно мостят дороги. Вот те же персонажи на фоне египетских пирамид из таких же булыжников. У всего этого должен быть тайный смысл, но художник нам его не объяснил.
Он все-таки здесь остается художником, и он как-то по-особому видит. Расшифровать название, я думаю, каждый может по-своему, но, в принципе, это его окружение, это его жена, это его друзья, его художники, писатели, с которыми он общался, и просто жизнь.
Это какая-то коллекция.
В Брюсселе есть музей Магритта и есть фонд. Вот это из фонда. После его смерти были найдены эти фотографии в Бельгии, они выставлялись, а вот к нам приехали первый раз.
И все-таки эти фотографии больше похожи на шутки. Но вот, кажется, нечто серьезное. «Тень и ее тень». Лицо Рене дублирует лицо его жены Жоржет, как на медали. Те же приемы, что и в живописи. С тем же неразрешенным вопросом, выпуклой и грозной тайной, придающей привычным предметам и явлениям совершенно новый смысл. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Новая ядерная доктрина США – шаг к безъядерному миру. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник, ровно через год после пражской речи, в которой президент Обама провозгласил приверженность Соединенных Штатов идее мира без ядерного оружия, Белый дом обнародовал новую ядерную доктрину. По сути, десятилетний план снижения значимости ядерного оружия в оборонной стратегии США. Самый решительный жест администрации Обамы – обещание не применять ядерное оружие в ответ на химическую или биологическую атаку, если страна-агрессор не обладает атомным оружием и выполняет требования договора о ядерном нераспространении. Предыдущая администрация заявляла о том, что она ответит ядерным ударом на такую атаку, поскольку сами США отказались и от химического, и от биологического оружия. Белый дом пока сохраняет сознательную двусмысленность по поводу права упреждающего ядерного удара, но он твердо заявляет об отказе от создания новых видов ядерного оружия и от модернизации существующих. Переговоры с Россией и Китаем с целью замораживания и сокращения ядерных арсеналов, как и предотвращение появления новых ядерных стран, важные пункты новой ядерной доктрины США. Решительный шаг президента вызвал противоположную реакцию разных политических сил. Алан Давыдов взял интервью у Трэвиса Шарпа, сотрудника Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
Наиболее значительный тезис новой ядерной стратегии администрации Обамы – это признание того, что вероятность ядерной войны с Россией снизилась, а самая большая угроза США сегодня – это распространение ядерного оружия и ядерный терроризм. Соединенные Штаты намерены прибегнуть к обычным вооружениям и к противоракетной обороне для нейтрализации опасности новой эпохи. На мой взгляд, такая новая форма сдерживания лучше отвечает требованиям 21 века. В новой американской ядерной доктрине неожиданно может показаться новое обязательство США не применять ядерное оружие против неядерных государств, соблюдающих договор о нераспространении ядерного оружия, даже в ответ на химическую, биологическую или кибернетическую атаку. Считаю, что администрация Обама поступает правильно, не пытаясь цепляться за старую доктрину. Кажется ли сейчас более реалистичным сам тезис Барака Обамы о достижений в перспективе безъядерного мира? Сделал ликвидацию ядерного оружия центральным элементом своей программы по контролю над вооружениями. Однако он не раз отмечал, что до тех пор, пока ядерное оружие на Земле существует, Соединенные Штаты будут поддерживать в полной боеготовности собственные средства ядерного сдерживания. Он также сказал, что не ожидает ликвидации ядерного оружия при его жизни. И все же Обама прав, рассматривая ликвидацию ядерного оружия как задачу США на будущее. США должны ясно показать решимость сделать ядерное оружие менее значимым для своей стратегии национальной безопасности. Разумеется, это не означает, что мы сейчас должны разоружаться в одностороннем порядке. Но что мешает нам ясно сформулировать видение на дальнюю перспективу и предпринимать умеренные, осторожные шаги в этом направлении? Именно так администрация Обамы поступает, договорившись с Россией подписать новые соглашения СНВ, сказал Трэвис Шарп, сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне.
С ним беседовал Алан Давыдов. Мой собеседник – военный эксперт Бейкер Спринг, сотрудник консервативного фонда «Наследие». По его мнению, основная проблема новой ядерной доктрины Соединенных Штатов заключается в ее односторонности. Спеша осуществить идею избавления от ядерного оружия, Белый дом оставляет значительный пробел в общей концепции защиты страны. В доктрине говорится о том, что стратегическая ситуация в корне изменилась после Холодной войны, что влечет снижение значения ядерного оружия в качестве средства защиты. С этим нельзя не согласиться. Но администрация ничего не предлагает, чтобы прикрыть пробел в обороне, возникающий в результате снижения роли ядерного оружия. У администрации нет программы модернизации обычных вооружений. Вместо этого она делает ставку на договоры, соглашения, пример убеждения. Белый дом верит в то, что серьезнейшие задачи, касающиеся безопасности страны, можно решить посредством договоров о сокращении вооружений, что, на мой взгляд, представляет собой необоснованный оптимизм. Как американская доктрина стыкуется с российской доктриной большего акцента на ядерном оружии в оборонной концепции? Как ни парадоксально, американский ключевой акцент на сокращении ядерных арсеналов России и США, превращение этого вопроса в основной вопрос двусторонних отношений, дает, на мой взгляд, Москве хороший повод с большей серьезностью отнестись к своему ядерному арсеналу. Он дает ей повод рассматривать двусторонние отношения в контексте противостояния, что может повлечь неожидаемый и Белым домом последствия. Идея сокращения ядерных вооружений может быть осуществлена, но она, на мой взгляд, требует разработки комплексной программы обеспечения безопасности страны. Я не удивлюсь, если готовность США к ядерному разоружению разовьет аппетит к ядерному оружию у тех, у кого он до сих пор придумывает. Таким может быть печальный побочный эффект новой стратегии США. Такова реакция американских экспертов на новую американскую ядерную доктрину. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Я напомню, что наша центральная тема сегодня: в Смоленской области, в Катыни, состоятся памятные мероприятия, посвященные 70-й годовщине массового расстрела польских офицеров сотрудниками НКВД после оккупации Красной Армии восточной территории Польши в 1939 году. Катынское преступление, так называют все расстрелы польских военнопленных, которые были произведены сталинскими спецслужбами в 1940 году, не только в Катыни, но и в других российских, украинских, белорусских городах. Впервые, напомню, Россия официально признала ответственность сталинского руководства за эти расстрелы в 1990 году, а спустя 2 года Борис Ельцин передал польским властям первую часть архивов НКВД, которые касались этой трагедии. И вот польская сторона ожидает, что сегодня Владимир Путин лично передаст Дональду Туску еще какую-то часть архивных документов, касающихся этого дела. Я напомню, Туск и Путин встретятся сегодня в Катыни, а 3 дня спустя в Катынь для траурных мероприятий, проводимых уже исключительно польской стороной, приедет президент этой страны Лех Качинский. Вас, уважаемые слушатели, мы сегодня спрашиваем, что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни. Присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Напомню, пейджер 660-1046, абонент Радио Свобода. Пишите на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через несколько минут после новостей будет работать телефон прямого эфира 8-800-222-12. Я по итогам нашего разговора в первом часе утренней программы прошу, какое бы ни было ваше мнение, оставайтесь, пожалуйста, предельно корректными в своих формулировках. Я прочитаю еще несколько сообщений, которые мы получили. Наша власть семимильными шагами приближается к сталинской. Устроили на пустом месте войну в Грузии, покрошили немерено людей. Фильм о Катыни показали только через 3 года, и то под давлением мировой общественности. Засекретили все данные по Катыни. Следует, на мой взгляд, вспоминать и Осташков, пишет нам Юрий Рябов. Осташков, город в Тверской области на берегу озера Селигер, где был один из лагерей, куда переправляли польских военнопленных и откуда их потом, в частности, везли в город Калинин, ныне это Тверь, где также проводились расстрелы. Валентин пишет: документы по Катыни я считаю убедительными, причем с обеих сторон. Ну, есть, конечно, и другие мнения. Вот читатель сайта «Радио Свобода» Тимофеев оставил такое сообщение: в Катыни уничтожены внутренние враги советской власти, а также и внешние, которыми являлись польские офицеры, в то время враги Советского Союза. Еще сообщение на пейджер из Кракова, из Польши, пишут нам: это не трагедия, это лишь преступление советской власти. Сергей из Новосибирска пишет: по существу знаю мало, да и не интересуюсь обстоятельствами дела. Были трагедии на порядке страшнее в те времена, а вот мутность этого дела и неоправданная политизированность мне очень не нравится, не понимаю, почему нельзя провести нормальное следствие и установить истину, в чем проблема. Сергей, мы этот вопрос зададим через несколько минут эксперту, поскольку многие из них тоже считают, что никаких препятствий, видимых для того, чтобы полностью открыть архивы по Катынскому делу, нету. Сейчас в Москве 9:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии продолжаются аресты лидеров оппозиции. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор киргизского видеопортала stan.kg Кирилл Степанюк. В разных районах Киргизии продолжаются акции оппозиции, несмотря на то, что власти пригрозили жестко их подавлять. Как сообщает Интерфакс, на центральной площади города Нарын уже собрались более 100 человек на митинг. Бывший глава концерна «Югос» Михаил Ходорковский сегодня продолжит давать показания в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается 2-е уголовное дело против него. Премьер-министр России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти 1000 расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Премьеры встретятся под Смоленском в мемориальном комплексе «Катынь». Министр обороны России Анатолий Сердюков встретится сегодня в Москве с главой военного ведомства Южной Осетии Юрием Танаевым. Ожидается, что в ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества и подпишут соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии. США обнародовали свою новую ядерную стратегию, согласно которой они вводят для себя ограничения на применение ядерного оружия. Как передает корреспондент Радио Свобода, в документе предоставленном Белым домом Конгрессу, говорится о необходимости сузить роль и сократить количество американских ядерных вооружений. Американская администрация может отменить визит Вашингтона афганского президента Хамида Карзая, если он продолжит выступать с обвинениями в адрес Запада. Об этом сообщил представитель Белого дома Роберт Гибс. В Балтийском море началось строительство газопровода «Северный поток». Газопровод «Северный поток» протяженностью около 1200 километров пройдет по дну моря от Выборга до Грайсфельда в Германии. Власти Северной Кореи приговорили гражданина США к 8 годам каторжных работ за нелегальный въезд в КНДР и враждебные действия.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к центральной сегодняшней теме. Сегодня в Катыни состоятся мемориальные мероприятия памяти польских офицеров, вывезенных сюда из лагерей для военнопленных в 1940 году и расстрелянных сотрудниками НКВД по приказу сталинского руководства. Накануне Международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» предложило признать убитых в Катыни и других городах польских военных жертвами политических репрессий. Я поговорил с сопредседателем «Мемориала» Яном Рачинским. Это должно стать символическим шагом, направленным просто на улучшение репутации России и улучшение отношений с Польшей, или это станет еще и возможностью для родственников погибших предъявить какие-то иски к российским властям?
Это не столько наше предложение, сколько это, вообще говоря, требование закона о реабилитации, поскольку несомненно абсолютно, что эти военнопленные были расстреляны по политическим соображениям, по политическим мотивам и, соответственно, подпадают под действие закона. Увертки Генеральной прокуратуры и судов производят впечатление комичное и отвратительное. Что касается второго вопроса, смысл, ну, вообще говоря, это требуется для нас, чтобы признать преступления преступлениями. Для родственников это решение имеет тоже сугубо символическое значение. Ни о каких материальных претензиях вследствие реабилитации речь идти не может. Закон, к сожалению, устанавливает смехотворные суммы компенсации для тех, кто сам прошел через лагеря, 75 рублей за месяц, проведенный в сталинском лагере, это единовременно. И для родственников, для тех, кто потерял кормильцев, остался без попечения родителей, крайне незначительные прибавки к пенсиям. Для нашего бюджета, для российского, добавление даже еще, пусть 100 тысяч таких прибавок.
Ян, скажите, пожалуйста, какие документы по Катынскому делу до сих пор засекречены? Ну и почему? Ведь все уже понятно, какой смысл держать в секрете оставшиеся детали, подробности случившегося, имена, которые так важны для родственников?
К сожалению, мы можем сказать про документы только про то, что засекречена большая часть из этих вот 180 томов уголовного дела расследования Катынского преступления. Что в них содержится, мы сказать не можем, как и не можем сказать, что еще содержится в архивах спецслужб, в отличие от многих западных стран. У нас, к сожалению, описей этих архивов не существует, и мы не можем даже сказать с уверенностью, что там есть, а чего нет. Какой смысл скрывать эту информацию, трудно понять, потому что сокрытие этой информации только бросает тень на сегодняшнюю Россию. Скрывая информацию о преступлении, нынешние власти в известном смысле сами становятся его соучастниками. Преступление Советского Союза в огромном степени сейчас уже бросает тень на репутацию сегодняшней России. Мне представляется, что это бессмысленная и вредная затея засекречивать эти документы, поскольку уже рассекреченных документов совершенно достаточно, чтобы полностью представить картину происходившего.
Говорил сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский, предложивший накануне сегодняшней памятной даты признать всех погибших во время Катынского преступления жертвами политических репрессий. Что вы знаете о трагедии 1940 года в Катыни? Ответов на этот вопрос мы ждем сейчас от вас, уважаемые слушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Иван из Москвы у нас на связи. Иван, здравствуйте.
Доброе утро. Вот то, что сейчас говорил, с засекречиванием документов и так далее, это лишний раз говорит о том, что нынешняя власть является прямым предложением сталинским. Теперь, что касается вот этих событий, во-первых, прекрасный фильм «Вайды». Это его такой традиционный, типичный фильм, к которому мы привыкли где-то и 20 лет назад. Теперь, это, конечно, ужасное преступление и, к сожалению, вполне типичное для Сталищины. А то, что некоторые вот из предыдущих прежде сейчас звонили и говорили, что вот поляки по отношению к русским там то все и делали, и это в какой-то степени оправдывает то, что делалось Сталиным по отношению к ним, это совершенно неверно. Надо вспомнить, что Польша когда-то была окраиной России, которая ей угнеталась. Надо вспомнить, что красноармейцы, которые были расстреляны поляками, это была просто агрессия России против Польши. И я, к сожалению, очень большой пессимист в том плане, что наша политика вообще изменится, и что эти секретные документы будут рассекречены, позиция российских властей, и к этим событиям другим как-то изменится. Спасибо.
Спасибо. Вот что пишут читатели сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru, отвечая на этот вопрос, что вы знаете о трагедии в Катыни. Из Алматы нам пишет читатель: СССР, Германия поделили Польшу, пленных офицеров осортировали, кто лояльно к советской власти, тех в тыл, формировать армию польскую под эгидой Советского Союза, кто нет или был вовлечен в освободительный поход Тухачевского, тех расстреляли. И тишина, пока немцы не нашли и не провели собственное расследование, даже из Швейцарии пригласили судмедэкспертов. Советский Союз молчал до оттепели 80-х, пока Горбачев не признался во всем. Это трагедия, я никого не оправдываю. Но шла Вторая мировая, система боялась, что эти 15 тысяч возьмут оружие и начнут освобождаться. Федор из Петербурга нам дозвонился. Федор, что вы знаете о трагедии в Катыни?
Здравствуйте. Что я знаю? Я очень мало знаю, ничего не знаю совершенно об этом.
А почему почему вы думаете, мы до сих пор не знаем всего? Почему некоторые архивы до сих пор засекречены?
Потому что нигде не опубликованы никакие документы архивные. Нет ничего совершенно даже. Нету ничего. Я бы с удовольствием, например, почитал, интересно. Но ведь этого нет ничего. Документы засекречены, наверное. И вообще не опубликовано ничего, поэтому совершенно ничего не известно. А потом в то время, в 30-40-е годы, в 20 веке, было очень много преступлений, очень много. Это же столько невинные великомученики, вы понимаете. А потом же это очень дорого стоило все потом. 26 миллионов Советский Союз, а в целом это 50 миллионов. Очень дорого все это было стоило. Церкви, священники, все это обошлось очень дорого. Так что вот то, что происходило там, это же и Первая, и Вторая мировая война, они же прошли в Европу, и все связано с Советским Союзом, с Россией. Так что...
Спасибо, Федор. Я просто добавлю, что если вы хотите больше знать о Катынской трагедии, вот есть хорошая книга одного из наших авторов, Владимира Абаринова. Она называется «В тени Катыни». Давайте послушаем еще один звонок из Москвы. Елизавета нам дозвонилась. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, в 58-м году я познакомилась с одним студентом из МАИ, поляком, за которого потом я вышла замуж. И в то время я уже узнала все. Я уже узнала о Катыни. Конечно, тогда и они не знали многих деталей, но в принципе о том, что произошло, знал вообще-то весь мир, кроме нас. Я знала также, что мы напали на Польшу 17 сентября, в результате чего после войны Польша, ее территория уменьшилась, потому что с востока мы забрали больше, чем потом дали с запада. Я знала очень много вещей и о 56-м восстании в Польше. А уже со временем как-то узнавались потом подробности. И много лет назад по радио «Свобода» я слушала целый цикл передач, который, если не ошибаюсь, читал Юлиан Панич. И я думаю, что вполне можно было бы повторить эти передачи. Они не потеряли своей актуальности. Так же, как, между прочим, и чтение Владимиром Войновичем своей книги «Москва-2042». По-моему, это тоже великолепно было бы. И, кроме того, я хочу сказать, что власти Советского Союза и России, конечно, делают все, чтобы в основном наш народ не узнал о том, что произошло. И тем самым, мне кажется, естественно, они хотят, чтобы народ оставался в полном невежестве и думал о себе совсем не то, что думает о нем другой мир. И мы просто, вы знаете, это большое преступление и перед будущим нашей страны, что в нашем народе наши власти формируют ложное представление.
У нас прервалась связь. Так, слушатели «Свободы» отвечали на вопрос, что они знают о трагедии 40-го года в Катыни. Сегодня в Катыни состоится памятное мероприятие, посвященное 70-й годовщине массового расстрела польских офицеров сотрудниками НКВД. Ну, а мы сейчас снова связались с нашим коллегой, журналистом из Киргизии Кириллом Степанюком. Там происходит, там развиваются события, противостояние оппозиции и властей. Сообщается, что еще в одном городе, в Нарыне, на севере Киргизии, захвачено здание областной администрации. Кирилл, здравствуйте еще раз. Какая у вас сейчас информация?
Здравствуйте еще раз. Да, действительно, из Нарына приходит сообщение о том, что участники митингов захватили здание областной администрации, что милиция сложила перед митингующими оружие, их поддерживает конница. Вот. Из Таласа поступает также сообщение о том, что там сопротивление продолжается, и уже там на площади около 7 тысяч человек. И они в сторону местной мэрии. Кроме того, в Бишкеке у офиса социал-демократической партии, где собрались родственники задержанных лидеров оппозиции, тоже проходит акция. Но, насколько я понимаю, мне сообщили корреспонденты с места, там произошли столкновения. Была разбита машина сотрудников госавтоинспекции, и затем для усмирения, сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства. Пока известно, что это была черемуха, слезоточивый газ, но кто-то сообщает о том, что есть информация о том, что были слышны выстрелы, но это непроверенная информация. То есть беспорядки постепенно перекидываются и на Бишкек.
Спасибо, на прямой связи.
Кроме того, есть еще сведения по митингу в Сукулуке. Там тоже несколько тысяч человек вышли на митинг. Но ближайшего города Карабалты местные жители сообщили, что как раз-таки в сторону Сукулука выехали два бронетранспортера.
Спасибо, Кирилл. В Киргизии продолжается противостояние оппозиции и властей. Оттуда передавал наш коллега, шеф-редактор видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк. Мы следим за развитием событий. Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Киргизии продолжаются аресты лидеров оппозиции. Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» шеф-редактор киргизского видеопортала «Стан КГ» Кирилл Степанюк. Ожидается, что в разных районах страны сегодня продолжатся акции протеста, несмотря на то, что власти угрожают жестко их подавлять. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», на центральной площади города Нарын собралось более 100 тысяч человек. Бывший глава концерна «ЮКОС» Михаил Ходорковский сегодня продолжит давать показания в Хамовническом суде Москвы, где рассматривается второе уголовное дело против него. Премьер-министры России и Польши Владимир Путин и Дональд Туск сегодня примут участие в мероприятиях, посвященных памяти тысяч расстрелянных в Катынском лесу польских военнослужащих, а также советских граждан, жертв политических репрессий. Министр обороны России Анатолий Сердюков встретится сегодня в Москве с главой военного ведомства Южной Осетии Юрием Танаевым. Ожидается, что на переговорах они обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества и подпишут соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии. Таковы основные новости к этому часу. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» с нашим обозревателем Надеждой Перцевой. Сейчас у нас есть возможность подробнее поговорить о самых интересных публикациях в сегодняшней российской прессе. Еще раз здравствуйте, Надежда.
Доброе утро, Марк.
Последствия терактов в московском метро. В сегодняшних газетах пишут о предложении северокавказских правозащитников в качестве одной из мер по борьбе с терроризмом создавать специальные тюрьмы для перевоспитания террористов.
Совершенно верно. Такой так называемый Гуантанамо на кавказский манер. Об этом сегодня пишет «Независимая газета». Содержаться в этих тюрьмах будут уже осужденные преступники. Омбудсмен Ингушетии Джамбулат Аздоев считает необходимым разделить такого типа колонии на два вида. Для тех, с кем можно вести диалог, и для совершенно безнадежных террористов. А эксперты газеты сомневаются в действенности этого метода. В пресс-службе Федеральной службы исполнения наказаний оценить инициативу северокавказского правозащитника отказались, сославшись на то, что руководство ведомства, уполномоченное давать комментарии прессе, находится в командировке. А глава Думского комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников в беседе с «Независимой газетой» назвал иллюзией утверждение о том, что террористов вообще можно перевоспитать. Еще одна тема, тоже связанная с Кавказом. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев вчера обратился в Генпрокуратуру Российской Федерации, Госдуму, Совет Федерации и ряд федеральных ведомств с просьбой осудить статью о Чеченской Республике в Большой энциклопедии издательства «Терра». Накануне заводской суд города Грозного признал этот текст экстремистским, поскольку в нем содержится грубая фальсификация истории чеченского народа, ненаучные и предвзятые оценки, которые могут вызвать ненависть и вражду к народам Северного Кавказа. Суд рекомендовал Министерству юстиции Российской Федерации внести статью в федеральный список экстремистских материалов, а также вынес решение об изъятии из свободного доступа 58-го тома энциклопедии со спорным текстом. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Теперь обратимся к главной теме «Новой газеты». Собственно говоря, «Новая газета» сегодня в качестве главной темы пишет о том, почему после терактов в московском метро виноватыми оказались СМИ. Об этом сегодня размышляет обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина. А также разбираются, почему в Воронеже пустили под нож тираж самые влиятельные газеты. Вообще ситуация вокруг СМИ после терактов – это и есть как бы одна из главных тем сегодняшнего выпуска. И газета подводит некий итог, что ли. Идеи еще больше ограничить свободу средств массовой информации не покидают головы партноменклатуры «Единой России» и иногда прорывается в виде наезда госоргана на независимую газету за публикацию текста Михаила Ходорковского, то разного рода новациями губернаторов в субъектах федерации. Затем обострение происходит, как правило, после террористических актов, замечает издание, когда народ начинает требовать от власти объяснений, недовольство моментально пытается перевести на СМИ. Затем, после взрывов в метро, вновь неудачно открыли рот Грызлов, Миронов и Исаев, влипнув в серьезный политический скандал с судебными перспективами. И еще к тому же, спасти лицо спикеров партии власти можно было лишь с помощью дополнительного и асимметричного наезда, что и сделал разведчик боем Шлегель. И еще к тому же, не факт, что его инициатива в том или ином виде не найдет законодательного подтверждения. Так уже было после Норд-Оста, когда поправки в закон о СМИ все-таки были внесены, уточняет «Новая газета».
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшней российской прессе нас знакомила Надежда Перцева. А мы продолжаем программу «Время свободы». Вместе с моим коллегой Михаилом Соленковым он проведет следующий информационный час в нашем эфире программу «Свобода в полдень». Она выйдет в эфир в 12 часов. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Какова информационная картина дня? Какие события будут развиваться и получат свое отражение в 12-часовой программе?
Ну, начну, пожалуй, с последних сообщений, которые поступают на ленты информагентств. Сообщается о продолжении беспорядков в Киргизии. В Таласе захвачено здание мэрии, сообщают средства массовой информации Киргизии. Сообщается о том, что много человек ранены, и среди раненых есть пожарные, потому что в ходе беспорядков пытались захватить здание с помощью пожарных машин, и власти киргизские принимают меры, чтобы остановить эти беспорядки, арестовывают лидеров оппозиции, но, как сообщается, в разных районах этой страны сегодня продолжится акция оппозиции, несмотря на то, что власти их угрожают жестоко подавлять.
Да, в том же Талассе здание областной администрации несколько раз переходило из рук в руки от представителей оппозиции к полиции, и вот сейчас, как только что сообщил наш коллега из Киргизии, оппозиция там взяла это здание под свой контроль, но, тем не менее, власти жестко отвечают, в частности, в Бишкеке разогнана манифестация, там вышли родственники арестованных лидеров оппозиции на площадь, против них применяют спецсредства. И я должен отметить, что в Киргизии в связи с этими событиями очень плохо работает сейчас, конечно, телефонная связь, заблокирован доступ в интернет, и, тем не менее, мы попытаемся связаться с нашими коллегами, с нашим корреспондентом в Бишкеке и рассказать что-то новое о происходящем в программе «Свобода в полдень».
Да, и что касается программы «Свобода в полдень», будет у нас прямое включение от здания Хамомического суда, где на втором процессе по делу бывших совладельцев нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева выступает сторона защиты. Накануне, напомню, с показаниями выступил один из обвиняемых, Михаил Ходорковский. Он отверг все выдвинутые против него и Лебедева обвинения в хищении нефти и заявил, что уголовное дело должно быть прекращено. Ходорковский и Лебедев, которые уже отбывают 8-летнее заключение по обвинению в финансовых преступлениях, теперь обвиняются в хищении нефти и отмывании денег. И вот накануне Ходорковский начал свое выступление с трех ходатайств и одного заявления. К примеру, он попросил провести следственный эксперимент, для которого его адвокаты принесли в суд банку с нефтью. Он предложил провести эксперимент, в рамках которого стороне обвинения предлагалось продемонстрировать, как из принадлежащей адвокатам и находящейся у адвокатов банки можно изъять, а затем обратить в свою пользу имеющуюся в этой емкости нефть путем заключения договора или под видом заключения договора, или путем передачи ее на чей-нибудь баланс, без совершения иных не указанных в обвинении действий. Но это, как и другие ходатайства, было отклонено, а вот судебные приставы, которые позволили принести в здание суда, и уж тем более в зал заседаний банки с нефтью, получили серьезный выговор, и, как ожидается, сегодня Ходорковский продолжит свое выступление. Мы ждем прямого включения нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой.
Все это будет 12 часов в программе «Свобода в полдень», которую проведет Михаил Соленков. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Недавно в этой стране на одном из телеканалов появился новый проект. Он называется «Изменившие Турцию», о людях, которых можно считать героями сегодняшнего дня. Это событие, считают критики, стало хорошим поводом поговорить о новом типе героев, в которых Турция нуждается. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Кто он? Современный турецкий герой. Профессиональный военный, писатель или банкир-меценат, вроде миллиардера Сабанджи, одного из самых богатых турок, который долгим трудом заработал капитал и потратил его большую часть на строительство школ и музеев. А может, это обычный человек, который понимает разницу между добром и злом, делает свое дело без излишнего пафоса, работает для лучшего будущего. Изменившие Турцию. Именно так называется проект одного из самых рейтинговых в Турции телеканалов CNN Turk, который занят поисками современного героя. Телеведущий Аркан Турхан. Наша передача о людях, которые работают для лучшего будущего, отдают свою жизнь другим. Они созидательны, не думают о наградах и почестях. Они живут не в книгах, а рядом с нами, возможно, на соседней улице, в соседнем доме, в соседней квартире. Эти люди своей неустанной работой рождают надежду. Старинная площадь в одном из бедных стамбульских районов. Детская музыкальная школа – настоящая достопримечательность здешних мест. Узкая лестница ведет в бодрум – полуподвальное помещение, которое 4 года назад арендовал Мехмет Селин Баки, бывший преуспевающий архитектор, автор сотни успешных проектов. Проработав более половины жизни в Австрии и Германии, выйдя на пенсию, он вернулся в Стамбул. Страстный поклонник классической музыки, Мехмет
Ахмед был удивлен, что в Турции полностью отсутствует государственная система детских музыкальных учреждений, подобно той, что есть в каждой европейской стране. Имеются лишь немногие частные школы, которые ежегодно поднимают цены. Например, в Стамбуле сегодня час обучения игре на пианино стоит от 50 до 70 долларов. Мехмет Селин Баки решил открыть сеть бесплатных музыкальных школ. Многие здешние ребята никогда не видели в глаза музыкальных инструментов. Вот, например, аккордеон – уличный инструмент, который я часто слышал во Франции. Его легко носить, на нем можно везде играть. У нас в школе 5 учителей, которым мы платим зарплату. Занятия проводятся 5 раз в неделю. Для детей это шанс изменить жизнь, которая во многих регионах Турции, увы, все еще протекает по старинке. Ведь музыка – это не только культура, но и идеология. В Стамбуле многие считают, что на юго-востоке Турции, где общество до сих пор живет по древним бытовым законам, быть женщиной уже настоящий подвиг. Местные женщины не могут посещать кафе, учиться в университетах, работать, даже сидеть за одним столом с мужчиной. 30-летняя Фасла Альп в детстве часто приезжала на юго-восток Турции в гости к родственникам. «Моя тетя работала в управе города Мардин», — говорит Фасла, — «занималась правами женщин. В доме всегда было полным-полно гостей, обиженных мужьями несчастных жен, которые плакали и жаловались на судьбу. После окончания столичного вуза девушка вернулась в Мардин, чтобы помочь другим женщинам изменить жизнь. Так появилась идея кооператива, участницы которого могли бы жить одной семьей, вместе отдыхать и работать». Местные органы власти пошли навстречу, выделили помещение и начальный капитал. Поначалу готовили простую еду на продажу – турецкие сладости и хлебные лепешки, а вскоре организовали целое производство – Фасла Альп. Это маленькая женская республика, которая своим теплом согревает многих отчаявшихся, потерявших надежду людей. Среди женщин, пережившие насилие и побои, те, кто годами страдал от издевательств мужчин. Женщины вместе живут и работают, вместе отдыхают. С ними их дети, которые ходят в школу и тоже работают. У каждой из них есть маленькая зарплата. Правда, поиски современного героя в Турции не обходятся без курьезов, сопровождающихся настоящими культурными войнами. На кого сегодня хотят быть похожими турецкие мальчишки? На эту тему был проведен социологический опрос, в котором участвовали несколько тысяч стамбульских школьников. Ранее популярные среди подростков профессии космонавтов, пожарных, банкиров неожиданно уступили героям американских комиксов и боевиков. На первое место вышел Человек-паук, которому хотят подражать более 70% турецких подростков. За смелость, силу, целеустремленность, уверенность в успехе именно его мальчишки назвали героем нашего времени. Такой результат, однако, вызвал негодование религиозных чиновников. В ответ Министерство по делам религии Турции объявила Человека-паука врагом мусульман и рекомендовала государственным чиновникам запретить в Турции его образ. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушали утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут наш эфир продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Условия содержания в российских тюрьмах в связи с пугающей статистикой, обнародованной чиновниками, обсуждаем с правозащитником Наумом Нимом и журналистом Ольгой Романовой. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгии осудил, как он выразился, преступное молчание католической церкви.
Это доказательство защиты Ходорковского и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
На предвыборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
6 сотрудников милиции с полученными минно-взрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».